Глава 16. К вечеру ров был засыпан, наше войско переправилось через него, расположилось на ночлег, и мы приступили к трапезе. Стратег пытался отвлечь меня от моего горя, но я был безутешен. Заступила уже первая ночная стража, все уснули, и я, захватив с собой меч, пошел к гробнице, намереваясь покончить с собой. Подойдя к гробнице, я вытащил меч из ножен и сказал: «О, мученица Левкиппа, ты самая несчастная из людей! Горюю я не только о том, что тебя больше нет, но еще и о том, что ты умерла в чужой стороне, не о том, что силой тебя обрекли на заклание, но о том, что судьба сыграла с тобой злую шутку, что ты стала очистительной жертвой нечистых людей. Как страшно, что ты была еще жива, когда рассекали твое чрево! О горе! Ты могла даже видеть свою рану! Я никогда не примирюсь с тем, что проклятый жертвенник и эта могила унесли с собою твой гроб и тайны твоего чрева. Тело твое здесь, но где же твои внутренности? Лучше бы они стали добычей огня, но случилось так, что насытили ими свои утробы разбойники. О, это отвратительное шествие с факелами вокруг жертвенника! О, неслыханные тайны яств! И боги могли смотреть сверху на это жертвоприношение. И не погас огонь, но оскверненный поднял к небу подобный тук. А теперь, Левкиппа, прими возлияние, достойное тебя. Глава 17. И с этими словами я заношу над собой меч, чтобы распроститься с жизнью на месте заклания Левкиппы, как вдруг вижу, было полнолуние, двух человек, которые, что есть сил, бегут ко мне навстречу. Я подумал, что это верно разбойники, и решил, что могу умереть от их руки. Приблизившись ко мне, они оба закричали. Это были Менелай и Сатир. Я же, совершенно неожиданно убедившись в том, что они живы, не бросился обнимать их и не ощутил никакой радости. Настолько велико было мое горе. Они же схватили меня за руку и пытались отобрать у меня меч. «Ради всех богов, — взмолился я, — не лишайте меня желанной смерти. Она одна может исцелить меня от горя. Даже если вы вынудите меня, я все равно не смогу жить после того, как так ужасно погибла Левкиппа. Вы можете отнять у меня вот этот меч, но слишком глубоко вонзился в меня меч моей скорби. Он понемногу все равно лишит меня жизни. Или вы хотите, чтобы я умирал медленно в вечном заклании?» «Если из-за смерти Левкиппы ты хочешь умереть, — сказал Менелай, — то брось меч. Сейчас оживет твоя Левкиппа». «Ты еще насмехаешься надо мной, — ответил я, взглянув на него. — Тебе, видно, недостаточно, что я и так полон горя. И ты, Менелай, еще поминаешь Зевса-гостеприимца». Он постучал по крышке гроба и сказал: «Уж если Клитофонт мне не верит, то хоть ты, Левкиппа, подтверди, что ты жива». С этими словами он два или три раза постучал по гробнице, и вдруг оттуда послышался какой-то невнятный голос. Весь дрожа, я уставился на Менелая, думая, что он волшебник. Он же в это время уже открыл гробницу, и поднялась из нее Левкиппа. Это было ужасающее зрелище, невыносимое потому, что все ее чрево было раскрыто и пусто. Она рванулась ко мне, мы заключили друг друга в объятия и рухнули на землю без чувств. Глава 18. Как только ко мне вернулось сознание, я спросил Менелая: «Не расскажешь ли ты мне, как все это понять? Ведь я вижу сейчас Левкиппу, я слышу, как она говорит, я снова с ней. Что же я видел вчера? Что это было? Что пригрезилось мне? То, что я видел вчера, или сейчас я сплю? Но нет, я ощущаю на губах истинный живой поцелуй Левкиппы, сладкий, как все ее поцелуи. А сейчас снова наполнится ее чрево и срастется грудь. Она станет невредимой. Но ты отвернись, мне ведь придется призвать на помощь Гекату. Я поверил ему и отвернулся. Менелай начал колдовать, приговаривая про себя какие-то слова. Одновременно он снимал с Левкиппы всякие удивительные приспособления, возвращая ей прежний вид. «А теперь смотри», — сказал он. «В страхе от того, что увижу сейчас Гекату, я ведь поверил Менелаю, что он позвал ее, я отнял руку от лица и увидел Левкиппу целой и невредимой. Я не мог прийти в себя от удивления и взмолился. Дорогой мой Менелай, если ты служитель богов, то, умоляю тебя, расскажи, куда я попал и что я вижу». «И правда», — поддержала меня Левкиппа, — «хватит тебе, Менелай, дурачить его. Расскажи, как все было на самом деле, как удалось тебе перехитрить разбойников». Глава 19. И тогда Менелай начал рассказывать. «Ты ведь уже знаешь, что родом я из Египта. Об этом я говорил тебе еще на корабле. Мои владения в основном сосредоточены около этой деревни, и многих старейшин здесь я хорошо знаю. После кораблекрушения меня прибило к берегам Египта, и мы с Сатиром тут же попали в руки разбойников, стоявших там на страже. Когда нас привели к главарю, то многие из разбойников узнали меня, и тогда с меня сняли оковы. Разбойники советовали мне отбросить все опасения и разделить с ними их ремесло. Им казалось это вполне естественным. Я воспользовался случаем и стал просить за Сатира, как за моего друга. «Что ж, прекрасно», — сказали они, — «но сначала ты должен показать нам, на что ты способен». Как раз в это время они получили оракул, который гласил, что надо принести в жертву девушку и тем очистить разбойничий стан. Им предстояло попробовать печень этой девушки, останки ее похоронить и уйти с этого места, чтобы его заняли вражеские войска. Об остальном расскажи ты, Сатир. Теперь твое слово. Глава 20. И Сатир начал. «Когда меня силой приволокли в разбойничий лагерь, я плакал, мой господин. Я горевал, и, узнав, что случилось с Левкиппой, молил Менелая спасти ее любой ценой. Какое-то доброе божество покровительствовало нам. Накануне того дня, когда должно было совершиться жертвоприношение, мы, пригорюнившись, сидели на берегу моря и обсуждали сложившееся положение. В море показался корабль, как видно, сбившийся с пути. Разбойники, заметив его, направились к кораблю. Те, кто был на корабле, поняли, что им грозит, и попытались поплыть обратно. Но разбойники опередили их, им пришлось обороняться. Среди них был один актер, игравший обычно в театре гомеровские представления. Он надел свой театральный костюм, облачился в гомеровские доспехи, обрядил подобным образом своих спутников и попытался оказать сопротивление разбойникам. Первые атаки разбойников они отбили успешно, но когда увидели, что приближается еще несколько лодок, полных разбойников, они потопили свой корабль вместе с разбойниками, которые были на его борту. Во время кораблекрушения случайно волны унесли какой-то ящик, и течение прибило его вместе с обломками корабля к тому самому месту, где мы сидели. Менелай вытащил этот ящик, отозвал меня в сторонку. Он думал, что в нем есть что-то ценное, и открыл его. Мы увидели плащ и меч, причем рукоятка этого меча довольно длинная, а лезвие удивительно короткое. Длиной не больше 3 пальцев, при рукоятке около 4 полезд. Менелай поднял меч и нечаянно опустил его лезвием вниз. И вдруг оно выскочило из рукоятки, как из норы, и оказалось ничуть не короче ее. Когда же Менелай повернул меч обратно, лезвие тотчас спряталось внутрь. Видимо, несчастный актер пользовался этим мечом в театре, когда изображал сцены убийства. Глава 21. Увидев все это, я сказал Менелаю: Если ты захочешь сделать доброе дело, нам поможет Бог. Ведь мы можем теперь спасти девушку, да так, что разбойники и подозревать об этом не будут. Вот послушай, как это сделать. Мы возьмем тонкую шкуру овцы, сошьем из этой шкуры мешок величиной с человеческий живот и наполним его внутренностями и кровью какого-нибудь зверя. Потом зашьем мешок, чтобы внутренности не выпали. Этот мешок мы наденем на девушку под длинное платье, завяжем пояс и таким образом скроем нашу хитрость. Ведь слова оракула как нельзя более удобны для того, чтобы мы могли осуществить наш замысел. Он гласит, что дева должна быть полностью одета, и меч должен пронзить ее посередине ее платья. А теперь взгляни на этот меч, как хитро он устроен. Когда он упирается в тело, лезвие уходит в рукоятку, а зрители думают, что оно погрузилось в плоть. Между тем оно почти полностью скрывается в рукоятке, и лишь кончик его разрезает мнимое чрево, а рукоятка касается кожи приносимой жертвы. Когда же лезвие вынимают, оно снова выходит наружу по мере того, как поднимают рукоятку, и зрители обыкновенно бывают этим обмануты. Ведь всем кажется, что при заклании меч вонзился во всю длину, таково его хитрое устройство. Если мы воспользуемся этим мечом, то разбойники ни о чем не догадаются, потому что при заклании из мешка вывалятся внутренности, ведь шкуру-то лезвие разрежет, мы возьмем внутренности и возложим их на жертвенник. Разбойники больше не подойдут к телу, и мы сможем сами положить его в гробницу. Ты ведь помнишь, что их главарь хочет убедиться в нашей храбрости? Ты как раз можешь пойти к нему и сказать, что представился удобный случай показать себя. Во время всего этого разговора я молился Зевсу, гостеприимцу, вспоминал, как мы вместе угощались на корабле, и какое общее несчастье нас на этом корабле постигло. Глава 22. «Серьезное дело ты задумал», — отвечал мне этот добрый человек. «Но ради друга радостно претерпевать опасности и сладостно даже умереть. У меня почти нет сомнений в том, — продолжал я, — что Клитофон тоже жив. Я расспросил о нем Левкиппу, и она сказала мне, что оставила его закованным среди других пленников, которых захватили разбойники. Но я слышал, как разбойники докладывали своему главарю, что все их пленники перебежали в лагерь врага. Так что Клитофон будет тебе очень благодарен, когда узнает, что ты спас несчастную от ужасной смерти». Менелай внял моим словам, а судьба нам благоприятствовала. Я начал сооружать задуманное нами приспособление. Менелай только собрался заговорить с разбойниками о предстоящем жертвоприношении, как их главарь предупредил его, облегчив нам задачу. «У нас есть закон, — сказал он, — по которому священнодействия должны начинать вновь посвященные, и особенно в тех случаях, когда приносится в жертву человек. Так что иди и готовься к завтрашнему жертвоприношению, а твой раб будет помогать тебе». «Прекрасно, — ответил Менелай, — мы сейчас же начнем подготовку и докажем вам, что можем справиться с этим ничуть не хуже любого из вас. Но мы должны сами надлежащим образом приготовить девушку». «Жертва ваша, — ответил главарь. — Мы берем к себе Левкиппу и начинаем одевать ее так, как надо. При этом мы ободряем ее, посвящаем во все детали нашего плана, рассказываем девушке, что после пробуждения ей придется пробыть в гробнице еще целый день. Если же что-нибудь помешает нам осуществить этот план, говорим мы, то спасайся сама и беги в лагерь воинов. С этими словами мы ведем ее к жертвеннику. Остальное тебе известно.